Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте всем!
Мы продолжаем беседы про известного русского религиозного мыслителя, писателя Владимира Сергеевича Соловьева, и сегодня поговорим про русскую идею, по крайней мере, про то, что он под ней понимал, Владимир Сергеевич. Можно ли как-то кратко охарактеризовать его идею? Я потому что просто прочитала, и как-то не сложилось у меня, по крайней мере.
Да, это достаточно, так сказать, достаточно сложно, как и все. Я предупреждал, что его рассуждения не вообще такие непростые, и всеединство, и софийность, то, что вот мы обсуждали на прошлой встрече. Вот русская идея. У него есть статья под таким названием. Это был доклад, прочитанный им во Франции, на французском языке, и потом переведенный на русский язык, причем не им, а изданный в России уже после его смерти. Вот. Но я бы хотел бы немножечко отвлечься здесь и вот поговорить о том, что вообще что такое, ну, русская идея. Да, это словосочетание мы можем слышать и по радио, по телевидению, и там и от знакомых, друзей, там еще где-то, публицистика вообще отовсюду. И, в общем, у нас возникает такое достаточно смутное представление о том, что такое русская идея. Каждый, ну, как это вообще обычно.
Что вложил,
совершенно то и верно, да, начинает думать, значит, что русская идея, там, это идея националистическая, это идея России для русских, и, ну, а как же, ну, русская идея, вот, давайте вернемся, значит, вот, есть очень простой способ, такой способ, да, попытаться посмотреть, кто впервые использовал это словосочетание в русском языке, какое он придал ему содержание. Угу. Вот. Это, в общем, ну, нормальный такой способ и путь уяснения сути вопроса. Вот. Я говорил на предыдущей встрече, что Соловьев был знаком с Достоевским и очень ценил его творчество. После его смерти он написал несколько речей в памяти Достоевского, и, в общем, вот здесь тоже не обошлось без этого следа. Итак, вот в 1861-м Достоевский, недавно вышедший из, ну, приехавший с каторги, ссылки мы знаем, да, он был осужден по делу Петрашевцев, вот, он делает такое рекламное объявление, объявление о подписке на журнал, который они собираются издавать с братом с 1861 года. Журнал назывался «Время», «Время». Вот, и вот в этом объявлении, ну, буквально там 4 странички или 5 страничек, такое, ну, как бы по сути рекламное, но, ну, как бы по задачам рекламное, но по сути оно очень содержательное. То есть он характеризует некую программу, теоретическую программу своего будущего журнала.
Ну, то есть то, о чем он будет писать.
Совершенно верно, совершенно верно. И вот он говорит здесь впервые, он использует словосочетание «русская идея». Вот я себе позволю процитировать, я выписал из этого обращения одно предложение. Ну, такое оно длинное, да, как сказать.
Ну, это же Достоевский.
Это Достоевский, да. Ну, у него есть и короткие предложения.
Но их мало.
Вот. Но вот я, значит, попытаюсь вот его сейчас вам воспроизвести. Вот смотрите, оно. Вот если бы тут у нас, так сказать, мы бы разбирали его диалоговый стиль, там, сказать, мы бы как-то это все бы увидели воочию, где он пытается в одном предложении, понимаете, показать абсолютно противоположные вещи и пытается их как-то каким-то образом соединить. Вот смотрите, что он пишет. Мы предугадываем и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности, ну, то есть издания журнала «Время», это я от себя комментирую, должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея может быть и будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее в развитии в русской народности. Вот смотрите, да, что я здесь выделяю, ну, выделил 4 слова. То есть, значит, вот первое слово перед словосочетанием «русская идея», что их деятельность, вот эта идея, ну, их деятельность, которая будет эту русскую идею иллюстрировать, это общечеловеческая деятельность, а не только русская. Что это деятельность по синтезу, а не по разделению.
То есть что-то будут объединять.
Европу и Россию.
Ага.
Не что-то, то сказано так. Конкретно.
Угу.
Вот. А дальше идут через множество запятых, да, вот, знаете, вот такая вот оговорка в стиле Достоевского, да, ну, у него весь его стиль, это стиль оговорок, тут я не буду вспоминать классиков, да, вот он говорит, что может быть все враждебное в этих идеях, которые там развиваются, в Европе, найдет свое примирение в русской народности, понимаете? Вот здесь... вспомню такой некий психологический момент. Я, в общем, не сторонник иллюстрировать психологии, биографии писателей. Достоевский только что из тюрьмы. Он потерял все. Потерял репутацию, потерял там здоровье. Ну, сколько он там отсидел? 10 лет
в
каторге, да? Это много, как он там выжил, да? Первые годы он был просто, ну, на самом дне социальном, понимаете? А потом он, сказать, он уже там служил, его восстановили звание унтер-офицера. Человек хочет вернуться, понимаете? Вернуться в литературу, вернуться в нормальную жизнь, вернуться в вот эту гражданственность, понимаете? Он хочет синтеза, он хочет, чтобы его читали, признали, понимаете? Он талант, вот. То есть... Конечно, русская идея – это идея объединяющая, ни в коем случае не разделяющая. Не разделяющая. Здесь в этом же обращении он говорит о том, что, ну, это 61-й год, это накануне реформ, да, все этих реформ ждут, христианских реформ, да, он говорит о том, что Россия разделена, вот образованный класс разделен и народ. Сейчас это разделение исчезнет, и у нас будет синтез, знаете, некое, как бы, ну, приток, что называется, энергии, пассионарности народной, как он думал тогда, знаете. Ну, я уж не говорю здесь об очевидном, о том, что сказано, что мы должны с Европой синтезироваться. Это идея объединяющая, а ни в коем случае не разделяющая. Не разделяющая. Я повторю, это 61-й год. Это 61-й год. Вот. Ну, если здесь вспомнить, что и Достоевский, и Соловьев были противниками вот этого разделения между славянофилами и западниками,
ну,
они,
да.
Они пытались, так сказать, этот, ну...
Примирить,
совершенно верно, да. Вот. Но мы увидим, что первичный импульс, первичная установка русской идеи – это установка на объединение. У Достоевского мы можем найти массу высказываний, тезисов о том, что мы, европейцы, больше, чем сами они.
Понимаете? То есть Россия никогда не мыслилась как закрытое пространство. Конечно, всегда случае. Надо идти,
конечно,
идти
конечно.
Открываться, перенимать, синтезировать.
Понимаете, не даже перенимать. У нас есть что дать, не перенимать. Вот если мы вспомним Хомякова, это старшее...
Ну, то есть проникновение культуры.
Не просто проникновение, синтез, понимаете? Не просто проникновение, а именно синтез. Именно синтез, объединение, усиление. Ну, то, что можно назвать сейчас, допустим, диалогом, да, и то, что у Соловьева получит название всеединство. То, о чем мы говорили на прошлой встрече. Ну и, наконец, вот сами идеи Соловьёва вот в этой его работе, так сейчас еще раз повторюсь, что это был доклад на французском языке, который так называется «Русская идея». Но нужно здесь сказать такую вещь, что Соловьев был, ну, я уже говорил, да, так сказать, о всех его странностях, его утопичности. Это, конечно, утопическая вещь, да, утопия, ну, она в стиле просвещения, то есть ничего страшного в этом нет. Конечно, утопия, она всегда влечет за собой некую революционность, потому что охота эту утопию реализовать.
Реализовать ее как минимум
революционным путем, революционным путем. Но Достоевский постоянно подчеркивал только мирным путем, мирным путем, никакой революции, никакого насилия, ничего. Вот. Но я что хочу сказать, что вот то, что мы сейчас в русской идее у Соловьева увидим, конечно, это утопия. Но понимаете, он был человеком последовательным. Он искал встречи с римским папой. Он давал римскому папе текст этой, сказать, вот этого доклада, да, своего. Римский папа, значит, смотрел с большим удивлением, да, и говорил, как так вот, то есть там, ну, апология католичества. с одной стороны, а с другой стороны об этом говорит русский дворянин православный, который нарочито причащается, значит, православных священников. И, в общем, ну, конечно, отнесся к Соловьёву, ну, как к некоему чудаку, и, ну, в общем, этой встречи не было. Но эта встреча могла бы быть. Могла бы быть. И вот сейчас мы сейчас посмотрим, да, что бы, так сказать, на этой встрече, ну, какой-то там проект, теория, да, она в этой статье изложена, в принципе, да, могла бы там обсуждаться и так далее. Значит, вот смотрите, значит, я выделил три тезиса. Я выделил три тезиса из этой работы. Значит, первый тезис, вот он пишет, я цитирую, идея нации не в том, что она сама думает о себе, а в том, что Творец думает о ней в вечности. То есть, вот эта идея целого, и что такое вечность? Вечность – это остановленное время. Для вечности нету вчера, завтра, сегодня. Для Творца нету, понимаете, там, французов, русских, немцев. Для них все, так сказать, для него все мы рабы Божьи, дети, так сказать, и, ну, мы его творение. Поэтому думать, что вот я вот тут живу вот здесь, и я вот тут такой, а они живут вот там, они вот тут такие, а эти живут вот там за лесом, за горами, и, так сказать, они вот совсем
другие. То есть мы все равны.
Мы все находимся в единстве.
В единстве.
В изначальном, понимаете?
Просто потому, что мы люди, дети Божьи.
В потенциальном единстве, потому что мы христиане. Понимаете? Вот. То есть вот это... Так сказать, это вот тезис, да, идея нации не в том, что люди думают сами о себе во времени, а то, что Творец думает о них в вечности. Это на самом деле идея, ну, тезис такой крайне, ну, крайне непростой, сложный, понимаете, потому что мы же не Творец и не Бог.
Что?
И мы живем
как
не
мы
вечность.
Узнаем?
Совершенно верно. То есть всегда найдутся люди, которые возьмут на себя роль глашатая некого
пророка.
Проводника, пророка, совершенно верно, и будут говорить о том, что Творец думает об этой нации вечности. Но, понимаете, это противоречие, которое было всегда. Оно связано с природой философии, с природой того, что в каждом обществе есть мудрец, есть Сократ, есть Платон, который говорит «я знаю истину, и давайте эту истину я вам изложу». А все говорят «а почему ты знаешь?» Ну почему? А я тоже, я, может быть, я тоже, понимаете. Но ты же не философ, ты же не Платон, не Сократ. И вот традиционное общество, понимаете, в котором есть структура, я на прошлой встрече об этом говорил, в котором есть иерархия, в котором есть священник, в котором есть врач, в котором есть чиновник, в котором есть учитель, понимаете? Водитель троллейбуса, хороший, там, добрый, так сказать, ответственный, понимаете? Это нормальное традиционное общество. В этом обществе есть философ, который сидит, размышляет, думает, рассуждает, читает книги. Вот в этом обществе есть поэт, в этом обществе есть гений, талант, Чайковский, Моцарт. И мы слушаем Чайковского, Моцарта. Почему нам не послушать этого пророка? А вдруг он прав? Понимаете? Почему бы мы боимся, что кто-то знает истину? А мы боимся, потому что мы думаем, ну как же так он знает, а я нет. Я же такой же, как он, а вот не такой. Ты не такой. Ты простой водитель троллейбуса, ты простой учитель, ты простой доктор. А это Моцарт, это поэт, это Платон, это Сократ. Понимаете? Вот. Поэтому как бы с одной стороны этот тезис, он, так сказать, ну, абсурден, а с другой стороны он нормален абсолютно. Он в платоновском духе, я говорил. Соловьёв платоник, классический платоник.
То есть, с одной стороны, все люди равны просто потому, что они люди, а с другой стороны, есть... Водитель, там есть дворник, есть
Маша,
Платон.
Маша, понимаете, не просто люди, а мы все
христиане.
Под Богом, христиане.
Да, христиане.
Понимаете? А в христианстве идея иерархии, понимаете, она крайне важна. Отец за столом, священник, там, не знаю, начальник, майор, там, полковник, мама, папа, сын, дочь, у каждого в этом обществе свои роли, свой онтологический статус. Я не говорю слово «функция», мне это слово не нравится. Я говорю свой онтологический статус, каждый делает то, что он должен делать на своем месте, понимаете, наилучшим образом. Вот. А Творец вечности, понимаете, он что нам говорит? Что он говорит? Я сейчас продолжаю, да, это второй тезис. Он нам говорит, нужно принять в жертву наш национальный эгоизм. извините, я принести в жертву, не принять жертву, принести в жертву.
Понять, нет, это не стало.
Нужно принести в жертву, да, нужно принести в жертву наш национальный эгоизм. Ну, а национальный эгоизм, шовинизм – это славянофилы. Угу. И ранние, ну, да. И поздние славянофилы. Ну, посмотрим, как Соловьев, так сказать, третировал, буквально, так сказать, там нападал на Данилевского Николая Яковлевича, понимаете, старшего славянофила. Даже когда тот умер, понимаете. Тут Данилевский, ползучий эмпирик. Там. Данилевский славянофил второго поколения, который говорил о славянском культурно-историческом типе, понимаете, который это своя почва, да, вот огражденная оградка, да, вот нужно вот эту почву возделывать. Соловьев говорил, так что, если вот это вот там какие-то открытия, какие-то изобретения, какие-то идеи на Западе есть, так надо их заимствовать, понимаете. Нужно принести в жертву свой национальный русский, славянский эгоизм, ведь мы же все, как вы говорите, братья, угу. Мы все, так сказать, дети Бога, Творца, христиане, а жертва – это христианское моральное ну, дело, поступок, да, это то, что от нас требует христианство. Поэтому сама идея христианства, вот в русской идее, она требует принести себя в жертву, свою вот эту русскость. Свою славянскость, понимаете?
Угу.
Это, конечно, выглядит, опять же, дико, это выглядит крайне странно, но это в стиле Чаадаева. Это в стиле Чаадаева. Ну, если мы тут вспомним там польский вопрос, польское восстание и так далее, тут Соловьев чисто, так сказать, исторически, конкретно исторически и политически, он, ну, вот он говорит, что, ребята, дайте Польше свободу, Финляндии свободу, пусть они там говорят на своем языке, пусть они принимают законы свои, вот давайте, так сказать, ну, вот, принесем в жертву.
То есть я не горжусь тем, что я русский, ну хорошо, что я русский, но я сделал какое-то открытие, ну и что, я христианин, я сделал такое открытие,
нет,
ну и
тут,
что?
Понимаете, тут все немножечко сложнее, ну раз вот если вы, так сказать, вот за это зацепились, я вспомню Страхова, который полемизировал с Соловьем, когда Данилевский уже умер. Он говорил так, мне этот аргумент очень близок, я всегда привожу его студентам. Ну вот, допустим, представим, да, вот открыт велосипед где-то, открыто какое-то, сделано какое-то изобретение, где-то там, да, угу. Вот там написано. По-моему, я уже говорил в одной из передач, ну и еще раз повторюсь, кто-то не слышал, и второй раз послушает, и я сам люблю это вспоминать. Ну, представьте, там написано Данте написана «Божественная комедия», написаны там «Ромео и Джульетта», написана «Энеида», да, там великие произведения Байрона, да. Давайте их переведем. Давайте мы не будем сочинять свою «Божественную комедию»,
угу.
Давайте мы не будем сочинять свою «Ромео и Джульетта», да, давайте мы просто переведем, и это и будет вот некое единство, синтез, диалог, да, вот, ну, заимствование, да. Ну, зачем?
Давайте переведем и признаем, что да, у них.
Нет, так
есть.
Это великое произведение. Кто тут что угу. признавать? Это величайшее произведение. Что тут признавать? Это очевидно, да. Но они же на Западе, угу. понимаете? Страхов говорит, да, это замечательно, это здорово, это правильно. Но чтобы перевести Ромео и Джульетту или Гамлета на русский язык, нужно иметь развитый русский язык. Для этого нужно быть Пастернаком, для этого нужно быть Маршаком, понимаете? Если этого языка нет, развитого русского языка, у нас не получится Ромео и Джульетта, у нас не получится Гамлета и Божественной комедии, понимаете?
Угу.
То есть давайте мы сделаем сначала, мы не будем торопиться, давайте мы сначала удобрим, так сказать, возделаем свою почву, разовьем свой язык,
А уже потом будем и переводить великие произведения.
А иначе получится просто экспансия, воровство, кража, пустое заимствование, которое не будет укоренено ни в чем, понимаете?
Угу. Ну, чтобы перевести шедевр, он и на другом языке должен получиться шедевром.
Чтобы это было оценено
всеми, да.
Как шедевр. Вот так отвечает страх Соловьёва, угу. понимаете, на тот аргумент, который, так сказать, Соловьёв критиковал, что мы должны принести в жертву.
Угу.
Мы должны сначала свое развить. Но, в общем...
Но опять же, развивать-то можно ведь и до бесконечности. Когда переводить-то?
Ну,
а почитать-то хочется сейчас.
Синтез. Мы же начали с чего? Мы же начали с синтеза, понимаете? Ну и, наконец, третий А, ну и вот здесь, да, да, вот комментировать этот тезис, тоже нужно принести в жертву наш национальный эгоизм. Здесь Соловьёв позволяет себе вот эти утопические, так сказать, реминисценции, сентенции, которые выглядят, конечно, ну, совершенно дико, да. Он говорит о единстве общества, церкви, сказать, ну, духовного менталитета, да, ну, как оно может проявиться? Он говорит, что во главе общества должен стоять первосвященник, верховный первосвященник. Конечно, он имеет в виду папу.
Угу.
То есть во главе вот религиозности этого общества и его церковности должен стоять папа. Вот представьте. Но в обществе должен быть и руководитель страны, и государство. Это будет русский император.
Угу. Ни много, ни мало.
Да.
Однако.
Да. И в обществе есть еще третья сила, это некий пророк, орудие Святого Духа. Угу. Это поэт. Ну, мы знаем, в России поэт больше, чем поэт. Это угу. пророк, ну, заметьте, через 20-30 лет, да, вот после этой статьи, ну, и вот уже в это время, это начало символизма, мы про это говорили, да, где, в общем, пророк, вот этот вот визионер, так сказать, медиум, да, это очень распространенный образ, фигура в русской поэзии, когда угу. люди, ну, сказать, ощущали себя там, я гений, Игорь Северянин, понимаете? Я. То есть этот образ этого пророка, ну, здесь, конечно, это пророк христианский, но тем не менее, конечно, вот и мы видим, да, вот этот верховный первосвященник, значит, глава государства национального и пророк, конечно, это все как бы такая, ну, очень такая картонная немножечко схема под Троицу, потому что заключительный тезис этой статьи, значит, в смысл русской идеи восстановления на земле образа Божественной Троицы. Отец, Сын, Святой Дух.
Во главе с папой.
Ну, и русским императором.
Ну, он так видел, да, и русским императором.
Нет, Троица, да. Троица единосущная.
Угу. Да-да-да.
Понимаете, она, так сказать, в ней все ипостаси равны, понимаете, единого Бога, там, Вседержителя, Творца не будет. Ну, мы знаем, да, угу. То есть мы можем говорить, да, то есть, конечно, тут можно обвинить его там и в католичестве, и в униатстве, и там во всех...
В экуменизме его очень часто обвиняли.
Совершенно верно, совершенно верно. Но, во всяком случае, я хочу еще раз подчеркнуть, да, то есть... Русская идея – это идея христианская,
угу.
идея синтеза. Вот, это идея жертвенная, в первую очередь.
Угу.
И это идея вот, восстановления, ну, это идея теократическая. Тогда Соловьёв, когда писал эту работу, он был увлечен идеей теократии, да, то есть некого общества, в котором бы действовали церковные и религиозные законы, так же, как сейчас действуют законы уголовные, административные.
Угу.
Понимаете? Это называется... на социологическом языке теократия. В общем, вот все.
Угу.
Теперь, после Соловьёва, это словосочетание русской идеи, оно входит в, сказать, в философский, в научный обиход, в язык. И очень много для того, чтобы вот эту русскую идею, ну, не то чтобы развить, да, ну, сказать, использовать это словосочетание, русский философ Николай Александрович Бердяев.
Угу.
Вот.
То есть сам просто... Соловьёв не развивал, он вот одну,
ну, вот он
статью
сказал, да, и
написал, и все.
Ну, поскольку вот он обладал...
Её не приняли.
Он обладал авторитетом, он обладал харизмой, я про это говорил.
Угу.
И это есть, понимаете, отдельный был доклад, причем это
да.
был доклад на французском, угу. да, но, так сказать, оттуда это пришло, так сказать, все это читали, понятное дело, все знали французский, и так далее, и так далее. Конечно, оно имело влияние.
Угу.
Сказать, вот, ну, значение этой статьи. Но вот сейчас, вот в 99% случаев, если мы говорим о русской идее, мы, конечно, вспоминаем не Достоевского, не Соловьёва, мы вспоминаем Николая Александровича Бердяева.
Угу.
Я сейчас не буду о нем говорить и не планировал, но вот Бердяев, что, сказать, он придает русской идее характер некоего портрета русского менталитета. То есть для него русская идея – это уже не синтез Запада и Востока. Это уже не вот этот вот, не то, что Творец думает о нас вечности, это не жертва и так далее, да? То, что я сказал про это сейчас. Это портрет русского менталитета. Вот это русская идея. То есть,
угу.
в первую очередь, мы должны познать самого себя.
То есть это вот как раз про то, что можно сказать сегодняшним днём.
Совершенно верно.
Я русский, я этим горжусь.
Совершенно верно, да. Но какой русский?
Сохранять свои традиции.
Нет, Маша, нет. Это общее, это общо.
Но вот это я про сегодняшний.
Именно какой так. Русский? Вот Бердяев, он такие использует слова. Антиномичность, парадоксальность, двойственность. Он дает портрет этого русского менталитета. Он говорит, менталитет русского человека, он бабский. Ну, бабский не в ругательном смысле слова, женский. Женский, мы живем на огромных территориях, у нас ландшафт просто, ну, чудовищный, так сказать, огромный, великий, да, и отсюда и свойства психологии, да, вот посмотрите, великие произведения русской классики, «Мертвые души», ну, это же парадокс, это абсурд, как называется, оксюморон там, или как это, вы лучше знаете, да, Гоголь, «Живой труп». «Война и мир», там, «Отцы и дети», да, то есть сами произведения, на которых мы воспитаны, да, они, сказать, в самом языке несут в себе вот эту парадоксальность. Он говорит о том, что характер русского человека, он, русский человек, одновременно добрый и злой. Как вот описать русского человека? Понимаете? Ну, вспомните там у Пушкина «Капитанская дочка», ну, что там творили вот эти пугачевские там, кстати, вот, солдаты там резали, убивали и прочее. А с другой стороны, сам Пугачев добрый, так сказать, там шубу подарил Гринёву и так далее. Русский человек, мы не можем сказать одновременно, понимаете, так сказать, однозначно, не одновременно, извиняюсь, да, однозначно добрый он или злой. Он очень добрый русский человек, очень добрый, но он очень злой.
Но лучше его не злить.
Гражданские войны, да, там пустить красного петуха, там сжечь это, так сказать, у Дубровского сжечь там деревню и прочее, прочее, понимаете? Вот. Русский человек, просвещенный он или он мракобес? Ну, русские книжники были там, Сергий Рублев там, переписывали там книги, все-все-все-все-все. Но с другой стороны, у нас и Кабаниха есть, и у нас есть «Не хочу учиться, хочу жениться». Да. Да. Русский человек, понимаете, он одновременно сочетает в себе и вот эту, так сказать, вот эту вечную доброту, да, как вот у Герасима, Муму, да, и вот какую-то такую совершеннейшую, так сказать, какую-то, ну, не знаю, и жестокость, да, как вот гражданская война, что там натворили и белогвардейцы, значит, и русские комиссары. Друг друга там жгли, убивали. Так. Самые страшные войны гражданские, понимаете, когда ты мучаешь брата своего, что ты знаешь все его слабое место. Русский человек, он уважает власть или он не любит власть? Или он анархист по своей сути? Русский человек, вот он уважает власть. Почитаем там Салтыкова, почитаем Чехова, да, он подобострастен, да, там Вяземского почитайте, там стихотворение «Русский бог», да. А с другой стороны, там батька Махно, Кропоткин, Бакунин, да, анархизм. Анархизм ведь возникает на русской почве. Это сугубо русское явление. Мне все равно, я плевал на авторитеты, что хочу, то и делаю. Понимаете? Вот это характер, менталитет русского человека. Вспомните Достоевского, когда, не помню, в «Идиоте», по-моему. Нет, ну, в «Идиоте» это, так сказать, Рогожин и Мышкин любят одну женщину, да. Рогожин хочет убить Мышкина, там, подкараулил, там, его там с ножом вышел к нему, вот. А потом они обмениваются крестами, потом они целуются, называют друг друга братьями. Так что это за отношения? Это отношения любви, ненависти, уважения. И когда Рогожин убивает Настасью Филипповну, он, так сказать, его находит, так сказать, в безумном состоянии на коленях у Льва Николаевича Мышкина. Понимаете? И, по-моему, тоже в «Идиоте» Достоевский описывает. Ну, мы знаем, он читал хронику, он все это, сказать, все это знает, да. Один мужик другого решил ограбить там своего товарища, с ярмарки ехали, и вот они уснули, да. И он перед тем, как его убить, там взял топор. Господи, благослови. Вот как это соединяется, понимаете? Вот Бердяев об этом и говорит, что беда и горе... Судьба русского человека, русской идеи в том, что она разорвана. Она как вот, сказать, у нее нету устойчивости. она вот как находится на таком вот, как сказать, ну вот на грани, на гребешочке. И задача заключается в том, чтобы придать устойчивость, понимаете, вот это, этим качелям. Потому что здесь мы становимся заложниками настроения, некоего влияния. Женщину же легко убедить, ее легко обмануть, понимаете? Она любит, и она любит, будет прощать. Вот в этом смысле Бердяев говорит, что нужна устойчивость. Устойчивость вот этому российскому менталитету. Эта устойчивость в виде разума, допустим, есть на Западе, у германцев там. Ну, вообще, на Западе, так скажем, так абстрактно, да, там есть разум, там есть то, что может уравновесить вот эти крайности. А здесь же у нас вот этого, этой устойчивости нет.
И поэтому мы то туда, то совершенно сюда верно. Качает, шатает.
Совершенно верно. Вот я вам скажу так, подробнее, чем сейчас с вами, с литературными примерами, с историческими примерами разбираю вот эту парадоксальность, вот эту русскую идею у Бердяева, в ее бердяевском духе, то студенты, вот я еще как сейчас вот я помню, заочницы, да, в светском вузе, не в семинарии, они говорят, ну и хорошо, ну и ладно. В этом наша специфика. Я удивляюсь, что вы с этим согласны, вот с таким вот, ну, как бы, с диагнозом, да, с таким описанием. Они говорят, ну что теперь делать? Ну, вот мы вот так живем. Ну, вот мы такие.
Это, в этом наша изюминка.
Да, да. Вот я еще до сих пор, я не знаю, как вот к этому относиться, понимаете? Ну, уже хорошо то, что мы это осознаем. Понимаете, и Бердяев же, он умер уже после войны, в 48-м, да, и когда, сказать, русская армия, русский, на вот этот вот женский, бабский, да, ну, кто-то говорит там о детской менталитете русского народа, он побеждает в войне, он побеждает вот фашизм и вот с его рациональностью, да, вот эти все, вот, так сказать, вот эти, как это, клинья, вот эти все, так сказать, тевтонские и немецкие, значит, все-таки есть в русском народе вот что-то, вот это, такое, на что можно опереться, устойчивость. Но мы знаем, какой ценой, так сказать, была достигнута победа. Ну и завершу я здесь вот эту двойственность, парадоксальность, антиномичность русского менталитета вот, примером очень наглядным. Недавно у Бориса Хлебникова вышел фильм. Новый, называется «Снегирь». Вы не видели его?
Нет, еще не успела посмотреть.
Но слышали, да?
Да, я слышала, но надо вот.
Вот, очень я рекомендую посмотреть. Фильм такой, я вообще этого режиссера уважаю и люблю. Вот, «Аритмия», я считаю, это один вообще из лучших фильмов, вот, который выходил у нас там за последние несколько лет. Вот. Вот «Снегирь», вот он про что? Вот он именно про это. То есть, с одной стороны, я могу вообще весь фильм пересказать, потому что там дело не в том, что там произошло, а в том, как снято, понимаете? То есть мы видим, с одной стороны, понимаете, ну, некую грубость, некую там даже туповатость, некое какое-то вот, ну, так сказать, приземленность, да, так сказать, которая приводит к трагическим последствиям, да, какое-то вот, ну, мрачное такое пьянство, даже слово-то я не могу подобрать, ну, какую-то не чернуху, да, какую-то серость такую, да, вот, в современной жизни русского человека. Ну, там все дело на корабле происходит, там на барже, на рыболовной, да. Вот, и кажется, что, ну, какая-то вот беспросветность, какая-то вот, ну, не знаю, такая вот болото какое-то, тина какая-то, вот ничего в нем нету ни светлого, ни чистого, ни какого-то яркого, да. Но тут же эти же люди совершают подвиг. Они там спасают норвежских этих рыболовов, так сказать, рискуя своей жизнью. И вот, то есть, вот можно фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова им иллюстрировать русскую идею Бердяева 100%. Не 100, там, на 200%, понимаете? И это смотрится просто на одном дыхании. То есть, это смотрится в настоящее время, сейчас, понимаете? То есть, через 100 лет, больше, там, через 100 лет, когда Бердяев написал свою «Русскую душу», там, «Судьба России» и «Русская идея», понимаете? То есть, ничего не изменилось. Вот как все было, понимаете? Ну, просто, ну, реальности там какие-то другие, там компьютеры, смартфоны, какой-то язык другой, понимаете? А все здесь осталось. Все то же самое. К сожалению, к большому. Поэтому вот русская идея. Ну, а то, что там уже Ильин под русской идеей подразумевал, и там и другие мыслители, и прочее, 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 тут уже надо разбираться конкретно и, в общем, говорить содержательно.
Угу. Вот. Ну, это все. Немножко, да, это немножко не та уже была русская идея, которую имели в виду Соловьев и Бердяев отчасти. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что в гостях у меня был доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.
До свидания.